Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. «Газпром» перевел Украину на предоплату поставок газа. В Казани оглашен приговор по делу о пытках в отделе полиции «Дальний». США объявили о частичной эвакуации сотрудников посольства в Багдаде из-за ситуации в Иране. Дело Веры Шиховой. Кемеровские власти угрожают пенсионерке за то, что она требует признать ее сына инвалидом, а Ростовская областная прокуратура возбудила дело против правозащитницы из общественной наблюдательной комиссии. 60 лет со дня рождения Сергея Курехина и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. «Газпром» перевел Украину на предоплату поставок газа после того, как вчера безрезультатно закончился в Киеве очередной раунд трехсторонних переговоров Украины, России и Евросоюза по газу. В Москве не исключают прекращение поставок топлива Украине. Сегодня же Петр Порошенко утвердил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Председателем является сам Порошенко, секретарем Андрей Порубий. О реакции Киева на провал переговоров по газу и о заседании Совета национальной безопасности расскажет наш корреспондент Владимир Вахненко.
В Киеве заявляют, что на последних переговорах Россия отклонила все варианты решения газовой проблемы, в том числе и предложенные Еврокомиссией. Украинское правительство считает рыночную цену в 268,5 долларов за 1000 кубометров газа, но как компромиссный вариант готово было согласиться и с ценой в 326 долларов. Неизменной была на последних переговорах позиция «Газпрома». Украина может получить скидку 100 долларов в виде снижения экспортной пошлины на газ и после этого должна платить 385 долларов вместо действующей сейчас цены 485 долларов за 1000 кубометров. Вот такой подход не устроил украинскую сторону, поскольку позволяет российскому правительству регулировать цены на газ в одностороннем порядке. Такой практики нет ни в одной стране Европы, сказал глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев по итогам прошедших переговоров. Ну и Украина сейчас готовится к ограничению и, возможно, даже к полному прекращению поставок российского газа и планирует оспорить в суде действующий сейчас контракт с «Газпромом». Известно, что «Газпром» уже подал иск к «Нафтогазу» в международный арбитраж и требует 4,5 миллиарда долларов за поставленный газ. Но согласно международным нормам, как говорят в Киеве, Россия не должна прекращать поставки газа Украине на период судебного разбирательства. Известно, что сейчас в украинских хранилищах достаточно газа, и правительство рассчитывает на реверсные поставки голубого топлива из стран Евросоюза.
Владимир, в Киеве сегодня первое под руководством Петра Порошенко заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Какова повестка этого заседания?
На его повестке операции по восстановлению полного контроля над границей с Российской Федерацией, через которую на украинский восток сейчас продолжают проникать и российские наемники, и оружие, и военная техника. Ну вот известно, что украинская армия перешла в контрнаступление и за минувшие два дня уже заняла более 10 населенных пунктов на территории Донбасса, которые контролировали сепаратисты. На сегодняшнем заседании СНБУ, возможно, будет рассмотрен и вопрос о введении военного или даже чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях. Выступая в минувшую субботу с телеобращением к народу, президент Украины Петр Порошенко пообещал сепаратистам адекватный ответ за сбитый Ил-76, на борту которого 14 июня погибли 49 украинских военных. Ну и от Порошенко многие сейчас ожидают жестких, эффективных и, главное, быстрых решений по урегулированию ситуации на Востоке. Из уст украинских политиков и экспертов звучат заявления о необходимости не только введения военного или чрезвычайного положения, но и в условиях необъявленной России войны против Украины ряд политиков также требуют разорвать дипломатические отношения с Москвой и возвратить в страну украинских миротворцев из Косово, Либерии и Конго для того, чтобы направить их в зону боевых действий.
Завтра Верховная Рада может утвердить президентские кандидатуры, в частности, на должности министров обороны Министерством иностранных дел, известно ли о кандидатурах главы государства?
Согласно украинской конституции, новый президент должен предложить Верховной Раде свои кандидатуры на посты министров иностранных дел и обороны, а также руководителей Национального банка и Службы безопасности Украины. Сейчас эти кресла занимают чиновники с приставкой «исполняющие обязанности», и ожидается, что уже завтра Порошенко внесет на рассмотрение парламента кандидатуры на должности руководителей МИДа и Национального банка. Новым министром иностранных дел может стать бывший посол Украины в Германии Павел Климкин, а руководителем Национального банка – глава Совета директоров группы «Инвестиционный капитал Украины» Валерий Гонтарев. Москва сейчас призывает Киев уволить нынешнего исполняющего обязанности руководителя МИДа Украины Андрея Дещицу, который, как известно, в прошлую субботу в ходе акции против российской агрессии по отношению к Украине, эта акция проходила у российского посольства. Так вот, Дещица вместе с участниками акции тогда спел известную песню футбольных болельщиков с нецензурным высказыванием в адрес Владимира Путина. Но смена министра никак не связана с этой историей и с требованием Москвы. Как сообщает сегодня «Украинская правда», Дещица, скорее всего, будет назначен послом Украины в одной из европейских стран. Возможно, это будет Великобритания. И президент Порошенко, скорее всего, не будет менять руководителей Министерства обороны и СБУ. В своем кресле, очевидно, останется Михаил Коваль, как глава Минобороны, и Валентин Наливайченко продолжит руководить Службой безопасности Украины.
Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. На востоке, в Луганске, бои между украинскими военными и вооруженными сепаратистами происходят практически на окраине города, сообщает корреспондент Радио Свобода. Ночью и утром жители Луганска слышали мощные взрывы. В частности, противостояние продолжается в поселке Станица Луганская. По словам очевидцев, вблизи поселка они наблюдают большое скопление бронетехники вооруженных сил Украины. Сепаратисты укрываются в жилых кварталах, в частности, в общежитии Восточно-Украинского университета. Кроме того, по сообщению пресс-службы областного управления МВД, вооруженные люди захватили одно из зданий компании «Луганскгаз» и установили там пулемет. В самом Луганске, где постоянно слышны взрывы и перестрелки, панические настроения, родители пытаются вывести детей в безопасное место, сообщает корреспондент украинской службы «Радио Свобода». Ну а в Донецке боевики, самопровозглашенные Донецкой Народной Республики, заминировали территорию захваченного ими культурного центра «Изоляция». Подробности в вечернем информационном выпуске программы «Время свободы». В Казани оглашен приговор по делу о пытках в отделе полиции Дальний. Приволжский районный суд приговорил бывшего заместителя начальника уголовного розыска Алмаза Василова к 15 годам колонии строгого режима. Остальные 7 подсудимых, обвиняемых в превышении должностных полномочий и в пытках задержанных, получили от 2 до 12 лет лишения свободы, передает наш корреспондент в Казани Булат Мухамеджанов.
Сегодня в Приволжском районном суде Казани огласили приговор о 8 бывших сотрудникам отдела полиции Дальний. По приговору все они получили сроки. Самый минимальный получил тот, кто находился под подпиской о невыезде. Это бывший оперативник Александр Фадеев. Получил 2 года лишения свободы в колонии поселений. Максимальное наказание для Алмаза Василова, бывшего замначальника отдела угроз к отделу полиции, которому менялось наибольшее количество эпизодов, он получил 15 лет строгого режима. Ну, кроме того, есть сроки и 10 лет, и 12 лет лишения свободы. Что касается представителя потерпевших, руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова, который по этому делу представлял интересы 4 потерпевших, то он в целом доволен приговором. Но, конечно, вопрос об обжаловании этого решения будет решаться уже после того, как он обсудит приговор с своими доверителями. Кроме того, после вступления приговора в законную силу непременно будут направлены в суд иски о компенсации морального вреда потерпевшим. Суд удовлетворил ходатайство представителя потерпевших Игоря Шолохова о вынесении частных постановлений в адрес Следственного комитета за нарушение уголовно-процессуального законодательства, кроме того, в адрес прокуратуры, прокурора Татарстана за неэффективный прокурорский надзор, в адрес министра внутренних дел Татарстана за недостаточный контроль за действиями подчиненных. Частное определение вынесено в адрес руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов за так сказать, недостаточную работу по приводу свидетелей.
Что имеется в виду под этим частным определением? Каковы дальнейшие действия, допустим, следствия в отношении прокуроров, которых обвиняют многие в бездействии?
Ну, в данном случае это вопрос больше дисциплинарного характера. То есть судья указал на причины и условия, которые способствовали совершению этих преступлений. В частности, по линии МВД, например, недостаточный контроль был за подчиненными. Соответственно, будет как бы указание судьи, будет проведена проверка по линии этих ведомств, и да, они должны, ну, насколько я знаю, в месячный срок представить, скажем так, свои ответы, свои обоснования по той работе, по той проверке, которая была проведена в связи вот с этим делом. Ну, как правило, все оборачивается привлечением сотрудников дисциплинарной ответственности. Я знаю, что по линии МВД была масштабная проверка в 2012 году, и 43 сотрудника татарстанской полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе и руководящий состав на уровне там руководства УВД Казани.
Корреспондент Радио Свобода в Казани Булат Мухамеджанов, следивший за процессом, руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, рассказал Радио Свобода подробнее о недавно всплывших фактах формальной переаттестации приговоренных полицейских. Основные виновные – прокуроры, которые должным образом не контролировали работу МВД, еще не наказаны, говорит Павел Чиков.
Дело дальнего расследования его действительно вскрыло, что переаттестация, которая проходила в рамках реформы МВД, по крайней мере, в Татарстане, прошла формально, потому что, несмотря на отрицательные характеристики, несмотря на отрицательное заключение службы собственной безопасности, психологов, подсудимые прошли эту переаттестацию, были переутверждены на должности, в том числе на руководящие, это, ну, свидетельствует о том, что то, каким образом проходила переаттестация, нужно переоценивать. И, по сути дела, ну, в общем, нивелирует всю реформу МВД.
Павел, правозащитники требуют призвать к ответственности прокуроров за бездействие. Какова вероятность этого?
Прокурор в данном случае является вообще ключевой фигурой, потому что в деле вскрылись такие подробности, что, как, например, несколько потерпевших, уже избитых, находились в отделе полиции, их посещал прокурор, они ему жаловались и сообщали о пытках, а прокурор при этом ничего не предпринял. Более того, после его ухода избиение потерпевших продолжилось. Да, то есть в данном случае речь вообще должна идти о привлечении к уголовной ответственности сотрудников прокуратуры, а в целом нужно отметить, что основную ответственность за надзор за полицией осуществляет именно прокуратура, и в тот момент, когда случились те события в Дальнем, а это не только 2012, но и предыдущие годы, поскольку, как я уже сказал, там целых 14 эпизодов, прокуратура города Казани возглавлял нынешний прокурор республики. Да, то есть получается, что ненадлежащий контроль за деятельностью полиции сейчас рискует распространиться на всю республику.
Но если я не ошибаюсь, уголовное дело против прокурора даже и не заведено.
Нет, уголовного дела против прокурора не было. Было уголовное дело против сотрудника Следственного комитета, однако оно пока непонятно, что с ним происходит. Нужно еще отметить, что вот кроме этого дела в отношении руководителя следственного отдела есть еще уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции. Далее оно выделено в отдельное производство и пока приостановлено в связи с болезнью обвиняемого, но на самом деле Следственный комитет просто ждет, каким образом закончится основное дело Дальнего, для того, чтобы решить судьбу уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела.
Председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. В связи с ухудшающейся обстановкой в Ираке, США в воскресенье объявили о частичной эвакуации сотрудников посольства в Багдаде. Днем ранее США направили в Персидский залив авианосную группу ВМС. Некоторые политики в Вашингтоне призывают администрацию президента Барака Обамы к решительным действиям в Ираке, в том числе в нанесении военного удара по позициям группировки «Исламское государство Ирака» и «Леванта», захватившей города Мосул, Тикрит и угрожающей Багдаду. Подробнее рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Как говорится в заявлении Пентагона по поводу дислоцирования авианосной группы в Персидском заливе, эта мера направлена на то, чтобы дать Соединенным Штатам дополнительные возможности, если для защиты американских граждан и интересов в Ираке потребуется применение военной силы. Президент Обама в конце минувшей недели исключил вероятность того, что в Ирак будут направлены американские сухопутные войска. Таким образом, если США и решат отозваться на просьбу иракского премьер-министра Нури Аль-Малики о нанесении удара по боевикам группировки «Исламское государство Ирака» и «Леванта», то прибывшая в регион авианосная группа может сыграть ключевую роль. Корабли этой группы оснащены ракетами «Томагавк», а боевые самолеты на борту авианосца «Джордж Буш» с легкостью могут достичь территории Ирака. Президент Обама, однако, пока не раскрывает свои карты и не говорит о том, какими именно в случае необходимости могут быть военные шаги США в Ираке. Он призывает враждующие в Ираке стороны найти политическое решение конфликта. Некоторые политики в Вашингтоне считают, что момент для этого уже упущен. Слишком поздно говорить о политических договоренностях, разработка которых займет целые недели и месяцы, заявил в интервью телекомпании Fox председатель Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Роджерс.
You have an Al-Qaeda army on the move.
В Ираке наступление ведет армия Аль-Каиды, причем речь идет не просто о разногласиях между суннитами и шиитами. Речь идет о наступлении группировки, которая руководствуется идеологией Аль-Каиды, которая прибегает к зверствам, чтобы взять под контроль Мосул и Тикрит. Ситуация в Ираке чрезвычайно опасна. Особую опасность, по мнению конгрессмена, представляет то, что в случае победы исламистов Аль-Каида и ее союзники могут использовать Ирак как плацдарм для подготовки новых терактов против Запада. С Майком Роджерсом согласен влиятельный сенатор-республиканец Линдзи Грэм. По его мнению, если группировка «Исламское государство Ирака» и «Леванта» не будет остановлена, следующий крупный теракт, подобный атакам 11 сентября 2001 года, будет подготовлен именно в регионе, который эта группировка стремится захватить. Я уверен, что это неизбежно, сказал сенатор Линдзи в интервью телекомпании CBS. Семена будущих 11 сентября сегодня закладываются в почву в Ираке и Сирии. Если вы не верите мне, то послушайте то, что говорят сами исламисты, а ведь они не скрывают своих планов. Они хотят создать исламский халифат на территории Сирии и Ирака. Они хотят свергнуть короля Иордании, который в их представлении такой же неверный, что и мы. И они намерены заставить нас покинуть Ближний Восток, атакуя нас на нашей территории. Как и конгрессмен Роджерс, сенатор Линдзи считает, что Соединенным Штатам необходимо сделать все возможное, включая военные удары, чтобы остановить продвижение исламистов. Причем откладывать, по его мнению, нельзя ни минуты, еще и потому, что падение правительства Ирака приведет также к тому, что южная часть страны может попасть под контроль Ирана.
We need air power immediately to stop the advance toward Baghdad.
Нам надо нанести удары с воздуха незамедлительно для того, чтобы остановить наступление исламистов на Багдад. Если центральное правительство Ирака падет, а именно к этому и стремится исламское государство Ирака и Леванта, то южный шииты будет контролировать Иран, в то время как исламское государство Ирака и Леванта получит свободу действия на территории от Багдада до границ с Курдистаном и Сирией.
They can operate ISIS from Baghdad to Kurdistan all the way into Syria.
Для того, чтобы предотвратить такое развитие событий, сенатор Грэм предлагает даже вступить в переговоры по иракской проблеме с Ираном, хотя бы для того, чтобы предостеречь эту страну от попыток захватить часть территории Ирака. По мнению Грэма, игнорировать роль Ирана в данной ситуации просто нельзя.
Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В Вене сегодня проходит очередной раунд переговоров представителей международных посредников и Ирана по иранской ядерной программе в формате 6+1. Незадолго до начала встречи Тегеран объявил о возможности начала более полного обогащения урана в случае, если договоренность о всеобъемлющем соглашении так и не будет достигнута. Собеседник Андрея Шароградского, Ирина Лагунина.
Ирина, в какой стадии сейчас находятся переговоры и возможно ли достижение договоренности? Ну, сейчас все говорят, что если к концу этих переговоров договоренности не будет, то, в принципе, конечно, можно еще продлить период переговоров на полгода, но делать это не стоит, потому что Иран продолжает или может продолжить в любой момент развивать свою ядерную программу, которую, как заявляет Иран, ни в коем случае не надо расценивать как военную программу. Поэтому все бы хотели, чтобы сейчас все-таки были достигнуты какие-то результаты. Хотя иранская сторона на прошедшей неделе заявила, что по-прежнему перспектива компромисса достаточно туманна, и по-прежнему стороны расходятся в принципиальных вопросах. Что имеется в виду сейчас под принципиальным вопросом? У Ирана на данный момент порядка 19 тысяч центрифуг, которые производили и способны производить уран, обогащенный до 20%. Из этого урана, обогащенного до 20%, очень легко следом сделать уже уран оружейный. Как говорят некоторые специалисты, в последнее время Ирану для того, чтобы создать необходимую массу обогащенного урана для ядерной боеголовки, потребуется сейчас 2 месяца. Если Иран такое решение примет, это не значит, что Иран сможет создать ядерную бомбу, потому что там есть еще другие компоненты, да, есть взрыватель, например, есть средства доставки оружия, но необходимую массу обогащенного урана он может создать за 2 месяца. Сам Иран, что примечательно, на прошлой неделе опубликовал доклад, впервые такой доклад был опубликован, в котором было заявлено, что для того, чтобы создать ядерное оружие, Ирану потребуется несколько лет. Вообще, сам по себе доклад был примечательный, потому что Иран, я повторяю, никогда не говорил о том, что он создает ядерное оружие. И тут вдруг, значит, такой прицел на будущее был сделан. Но, наверное, этот подсчет правильный, потому что действительно речь идет о взрывателе, который достаточно сложно сделать утонченно, и о средстве доставки, которого у Ирана пока еще нет.
Насколько едины посредники на этих переговорах, есть ли различия в позициях, и как это влияет на сам ход этих переговоров?
Вообще, с самого начала позиция по Ирану достаточно была слаженная у Запада и у России, потому что все понимают эту угрозу, которую представляет собой ядерный Иран и для Европы, и для региона Ближнего Востока, и для создания нового соотношения сил на Ближнем Востоке. Поэтому сейчас, даже вот возвращаясь к вопросу о центрифугах, от Ирана просят сократить количество центрифуг, какое-то, тем не менее, оставить, но, по мнению Запада, речь идет о сотнях, по мнению Ирана, речь все-таки должна идти о десятках тысяч центрифуг. По крайней мере, о практически 10 тысячах центрифуг. Но то, что может остаться сотни, это единая позиция. Еще непонятен пока вопрос другим реакторам, которые есть у Ирана. Это реактор на тяжелой воде в Араке, который способен производить высокообогащенный плутоний для создания плутониевой бомбы. От Ирана потребовали, чтобы эта страна изменила дизайн этого реактора для того, чтобы там невозможно было произвести на нем ядерное оружие. Иран заявляет, что вот-вот работы уже как бы и вдруг и начались, и якобы уже идет процесс, значит, создания другого дизайна, но как-то пока все очень скептически смотрят на этот процесс. Дело в том, что реактор в Араке в любом случае достаточно тревожное явление, потому что он создан по старым технологиям, он совершенно не учитывает нормы безопасности, он экологически, мягко говоря, не очень хороший, и он представляет собой опасность даже не с точки зрения именно производства оружия возможного, как и с точки зрения ядерного объекта, который не выдерживает критерии. Если там произойдет какая-то авария, то это очень опасно для региона.
Но у посредников какие сейчас есть рычаги давления на Иран, чтобы заставить его все-таки пойти на какие-то уступки?
Рычаги давления есть, потому что есть санкции, по-прежнему сохраняются, и Иран понимает сейчас, что, в общем, если действительно снимаются санкции, то он сейчас может быть на коне больше, чем когда бы то ни было, с энергоносителями прежде всего. Понимает и то, что с Россией отношения весьма напряженные, поэтому он может занять место в какой-то степени российской, квоту российскую на европейском рынке. Так что, конечно, сейчас для Ирана было бы, ну, полезно согласиться на какие-то западные условия и сделать приемлемым для Запада полное снятие санкций со стороны. Потом, ну, вы знаете, санкции, которые действительно сильно ударили по одному, например, сектору иранской экономики, это санкции против авиатранспорта. Парк самолетов в Иране очень старый. Самолеты эти не принимаются многими странами именно из-за того, что они представляют собой угрозу безопасности пассажирским перевозкам. Так что получить возможность обновить немножко или хотя бы подлечить немножко старый парк Боингов Ирану бы очень сейчас тоже не помешало. Так что эти конфетки, пряники сохраняются так же, как они сохранялись все это время.
Андрей Шароградский беседовал с Ириной Лагуниной. Вы слушаете программу «Время свободы». Жительница Кемеровской области Вера Шихова, которая в 2013 году почти 6 месяцев прожила на лавке в Москве, неподалеку от администрации президента, протестуя против неисполнения решения суда, намерена вновь занять вахту протеста. Она заявляет, что чиновники Прокопьевска по-прежнему нарушают ее права и права ее сына, травмированного на шахте в 2010 году. По словам Шиховой, полицейское начальство пригрозило ей возбуждением уголовного дела за клевету и арестом в случае, если она не откажется от поездки в Москву. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Вера Шихова, приезжавшая в Москву из Прокопьевска, Кемеровской области, в прошлом году прожила на лавке напротив администрации президента почти полгода, требуя, чтобы чиновники наконец исполнили вступившие в силу решение суда. И, во-первых, переселили ее семью из аварийного дома в благоустроенную квартиру, а во-вторых, установили инвалидность и назначили причитающиеся выплаты ее сыну Александру, который, работая на шахте, получил серьезные травмы, рассказывает Александр Шихов.
Там произошло, что обрыв каната меня захлестнуло тросом и подкинуло вверх. Я упал на спину, 13 дней пролежал в больнице, в травмбольнице в нашей. Потом лечился тут, в третьей горбольнице в нашей, по месту жительства. Долечивался полгода. Наши врачи мне сказали, что такие обследования не буду направлять тебе. Тебе это не надо. Чтобы меньше выплата была компенсации, чтобы не давалась группа инвалидности, проценты по утрате профессии. И вот это все вот скрывается, а потом приходится все это через суд доказывать им. Травма была признана производственной, ну, как сказать, не в том должностном порядке, потому что в акте указали, что это легкая травма. Получается, порвана ушибленного левого колена. Так вот. А на самом деле у меня как обследование-то, я пока на больничном-то был полгода, вот он непрерывисто, все. У меня оказалось, что поясничный позвоночник сломанный, с частично выпавшей грыжей на левую сторону, и 7 позвонков грудных. Потом череп мозговая еще у меня, что я, когда падал, головой ударился об это, об тротуар. И шейный С1 подвывих. В левую сторону.
В Москве Шихову сначала игнорировали, потом пытались сдать в приют для бомжей, угрожали расправой, несколько раз увозили в полицейский участок, и только к концу декабря все-таки появились представители администрации Кемеровской области и Прокопьевска, которые вручили Шиховой гарантийное письмо о том, что ее требования будут удовлетворены. Ключи от новой трехкомнатной квартиры Шиховым дали почти сразу, а вот с оформлением Александру Шихову инвалидности начались проблемы. Хотя заседание медико-социальной экспертной комиссии состоялась 24 декабря. На следующий же день после возвращения Веры Шиховой из Москвы в Прокопьевск эксперты отказались признавать, что инвалидность ее сына стала следствием производственной травмы и назначили Александру Шихову инвалидность третьей группы по общему заболеванию. Это решение фактически вернуло Шиховых к отправной точке их борьбы с медиками и чиновниками, которая началась в 2010 году после несчастного случая на шахте, рассказывает Вера Шихова.
Установлено 20% утраты профессиональной трудоспособности при полной утрате способности к исполнению своих трудовых обязанностей по профессии и третья группа инвалидности, то есть по общему заболеванию без учета всех полученных повреждений. Это является незаконным в соответствии с приказом номер 90, которым четко определено, что данный пострадавший к своим трудовым обязанностям не может быть допущен, так как шахта является опасным производственным объектом. В связи с этим было направлено обращение и жалоба в областной МС. Вторым экспертным составом было проведено освидетельствование 10 января, которыми не было вынесено решение в этот день. И вынесли они решение только 5 марта 2014 года с нарушением сроков. Решение выносится в этот же день, день освидетельствования. Они оставили решение нашего городского МС в силе. То есть они не рассмотрели все нарушения, не устранили их.
Несколько месяцев Вера Шихова ходила по инстанциям, пытаясь обжаловать заключение экспертов, отказавшихся признавать, что инвалидность ее сына стала следствием производственной травмы. В итоге она известила чиновников о намерении вновь поехать в Москву протестовать.
Я уведомила их положенным образом, то есть главу администрации Амана Дамировича Дулеева, который должен и обязан в силу своего устава осуществить контроль и защиту, администрацию президента и Собянина, то, что я возвращаюсь на прежнее место. Администрация не вышла, она представила мне ответ в силу 59-го федерального закона. Все мое обращение спущено в прокуратуру Кемеровской области.
Прокопьевские чиновники на этот раз, похоже, решили избавиться от проблемы как можно скорее, но вовсе не так, как ожидала Вера Шихова.
11 июня мы были в городе Новокузнецке, примерно в 6 часов приехали, и приехали сотрудники Зинковского райотдела по поручению Центрального райотдела. Якобы, что было анонимное сообщение, что у моего сына в доме драка, убийство. Ну, фактически-то ничего не было. Ну, они, видимо, проверяли, что уехала я, не уехала. Уже 12-го моего сына приехали опять же сотрудники Зинковского райотдела и доставили в УВД, где была комиссия в составе начальника УВД нашего города. Был представитель с администрации Кемеровской области, ну и другие, наверное, сотрудники, которые стали ставить ультиматум, чтобы я не ехала в Москву, не возобновляла акцию. Угрожали, что сейчас они заводят уголовное дело, что 11 человек подали заявление, а якобы, что я их оклеветала. Шантаж шел, чтобы я не поехала. То есть они у меня отымут квартиру, снимут с инвалидности обеих, то есть оставят без средств существования. В общем, они сказали, если даже я сяду в поезд 20-го, то они меня арестуют. Возбудят уголовное дело вот это, и арестуют, и возьмут с меня подписку о невыезде, то есть они мне не дадут доступа к защите своего права.
Получить комментарии к этому рассказу Веры Шиховой от полицейских и чиновников из Прокопьевска пока не удалось. Сама же Шихова заявляет, что не намерена отказываться от восстановления вахты протеста в Москве и будет добиваться от чиновников выполнения ее законных требований, связанных с назначением инвалидности и выплаты компенсаций сыну. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ростовская областная прокуратура возбудила дело об административном нарушении в отношении члена общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Елены Елисеевой. Фактически правозащитница обвиняется в том, что общалась с заключенными по телефону. С подробностями Григорий Бочкарев.
Звонок из тюрьмы может стать роковым не только конкретно для Елены Елисеевой, но и для многих других российских правозащитников. Ведь 75-летняя женщина, которой доверяют тысячи заключенных, обвиняется в том, что общалась с ними по телефону. Примечательно, что зэки звонили ей сами, сообщая о пытках, вымогательствах и торговле наркотиками в местах лишения свободы. К тому же правозащитница утверждает, что аудиозапись, ставшая поводом для возбуждения против нее административного дела, это смонтированное в единое целое отдельные фрагменты ее речи. По мнению большинства экспертов, если постановление исполняющего обязанности прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Гикарева от 4 июня 2014 года в отношении члена общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Елисеевой будет признано законным, это может уничтожить сам институт российской правозащиты. Это абсурдное обвинение, говорит член Совета по развитию общественного контроля при Государственной Думе Российской Федерации Владимир Осечкин. Прокуратура то ли по глупости, то ли из злого умысла вменила члену ОНК нарушение правил распорядка колонии. То есть спутали правозащитника с осужденным. Это нонсенс. Попытка лишить известную правозащитницу Елену Елисееву мандата члена ОНК – это несмываемое пятно позора на мундирах ростовских тюрем и прокуроров. Это гигантский прыжок обратно в сторону ГУЛАГа НКВД СССР. Конец цитаты. Эксперт регионального центра массовых коммуникаций Наталья Романенко также не видит никаких законных оснований для юридического преследования правозащитницы Елисеевой.
Ни один федеральный закон или нормативно-правовой акт не содержит абсолютно никаких положений, обязывающих членов общественных наблюдательных комиссий сообщать представителям администрации исправительного учреждения о наличии у того или иного осужденного, обвиняемого, подозреваемого запрещенных предметов. Таким образом, обстоятельства, приведенные в постановлении исполняющего обязанности прокурора 4 июня 2014 года, позволяют мне сделать вывод об отсутствии в действиях Елены Константиновны Елисеевой состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.32 Кодекса об административных правонарушениях. К тому же, в соответствии с частью 2 статьи 23 Конституции России, каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании вступившего в законную силу судебного решения.
Елисеевой сейчас приходится не только объясняться по сути предъявленных прокуратурой претензий, но и готовиться к суду. Осужденный Гулевич вдруг обратился с иском в суд, обвинив члена общественной наблюдательной комиссии в клевете. Якобы правозащитница распространяет заведомо ложные сведения о нем. Суть предъявленного иска пояснила сама Елена Елисеева.
Ну, у них там всякие бывают дела. А Гулевича куда только, он и в 13-м был, он и в бане был. И там, значит, там притон целый организовал, это все ж, это говорят, не я говорю, понимаете, это письма осужденных, это откровенный разговор. Более того, осужденные идут, говорят начальнику, что Гулевич наколотый, сейчас и там устраивает дебош в отряде, ноль эмоций. Гулевича, вы знаете, не трогают, охраняют, Гулевич неприкосновенен. И вот там вообще будут на суде, я буду вызывать, просить, чтобы заслушали, осужденные, которые жаждут прийти, чтобы рассказать правду.
Правозащитница Елисеева попала в немилость тюремщиков после того, как стала выкладывать в интернете видеозаписи из колонии. На них осужденные рассказывали об избиениях, поборах, а также наркоторговле, организованной за решеткой криминальными лидерами под прикрытием администрации учреждений. Многие из тех, кто обращался за помощью к Елисеевой, готовы подтвердить свои слова и сейчас, продолжает Елена Елисеева.
Но я это сейчас не могу ничего говорить. Это сейчас пока секрет, до тех пор, пока вот перед ними не будет камера, они готовы говорить, или ждут Москву, когда действительно будет проверка. Как это будет проверка? Тем она, видите ли, нужно очень много фактов. У меня достаточно фактов. Вымогательство было, было. Значит, жена или там сожительница договорилась, он часть денег отдал, значит, вот, и договорились, что якобы он занял эти деньги. Да есть это сотрудник, занимают осужденного. Как вы думаете, это сотрудник? Ну и так далее. То есть там такой негатив, такая чернота. Я писала, мое обращение есть. Но в конце-то концов, но разберите, что происходит. Ведь так же жить невозможно.
В защиту Елисеевой выступил в частности директор Института прав человека, эксперт Общественной палаты Российской Федерации, руководитель российского проекта ОНК Валентин Гефтер. По его словам, сам факт распространения такой сомнительной аудиозаписи – это прямое нарушение закона. Также незаконны и любые провокации со стороны сотрудников СИН в отношении правозащитников, в том числе прослушка их телефонов. Представители российской общественности собирают сейчас подписи под обращением к генеральному прокурору с требованием разобраться в действиях ростовской прокуратуры в отношении правозащитницы Елисеевой. Григорий Бочкарев для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
Московское издательство «Водолей» выпустило сборник рассказов и стихотворений венгерского писателя Джорджа Шпиру «Перспектива». Это вторая книга серии «Венгерские тетради», которую составляет живущая в Венгрии переводчик Майя Цесарская. С ней беседовал Дмитрий Волчек.
Слова «венгерские тетради» напоминают, конечно, о знаменитом венгерском романе «Толстая тетрадь» Аготы Кристоф. Расскажите, пожалуйста, о вашем замысле и сколько тетрадей будет?
Понятия не имею, сколько будет тетрадей. Я страшно люблю эти книги Аготы Кристоф. Но я не думала о ней тогда. Может быть, это так получилось. Просто мысль такая была, такие ковчежки. То есть что-то, что для меня страшно важное, может оказаться важным для людей. Ну, еще немножко в пику этой самой мысли, что Венгерская – это непременно второй сорт, и неважно, неинтересно. Европейская провинция.
Ни из чего больше мадьярства и не состоит, кроме как из литературы, а в остальном венгры такие же, как остальные народы. Так размышляет герой рассказа Дёрдя Шпира «Лес», действие которого происходит, кстати говоря, в Советском Союзе, в Подмосковье, на маршруте из книги Ерофеева «Москва. Петушки». Вы согласитесь с суждением героя или на самом деле автора?
Да, да, соглашусь, но бездоказательно. То есть у меня просто такое же ощущение.
Что такое венгерская литература сегодня для вас?
Я самозванка, половец. Я просто выхватываю вещи, которые как-то меня когда-то задели, которые просто окликнули меня, может быть, как... По-моему, это и для него страшно важно, провиденциальный читатель. Если вы меня всерьез про венгерскую литературу, то это будет вопрос на засыпку. На самом деле для меня просто есть какие-то страшно важные, знаковые вещи в этой литературе.
Дёрдь Шпира – одна из главных знаковых вещей, потому что ему посвящен второй том тетрадей. Его знают в России прежде всего как драматурга, автора пьесы «Куриные головы», которая была опубликована во времена перестройки и ставилась не раз в российских театрах. Сам он великолепно знает русский язык и переводил на венгерский Гоголя, Булгакова, других писателей. К сожалению, Майя, в вашей книге нет предисловия, только небольшая аннотация. Расскажите, пожалуйста, о Дёрдье Шпире, вы ведь знакомы с ним.
Знакомство у меня с ним следующее. Я когда-то посмотрела, ну когда-то, это 87-й год, его «Куриные головы» в Катоне. Это и театр был, ну и сейчас он, собственно, лучший театр страны, и, а тогда тем более. Тогда он был что-то вроде нашей «Таганки». Да и сейчас что-то вроде нашей «Таганки», потому что времена ходят кругами. В общем, я посмотрела эту пьесу и была заворожена. Тогда писатели, они в телефонной книге были так же, как всякие простые граждане. Я позвонила и спросила разрешения перевести эту пьесу на русский язык. Он сказал что-то вроде «Пусть цветет 100 цветов», ее как раз Слава Середа переводит в Москве, ну так что страшного. В общем, я перевела эту пьесу, и пока я ее переводила, это был 88-й год, я раза три ему звонила. То есть просто у меня возникли какие-то вопросы, я их задавала. И отправила ему по адресу, который тоже был в городской телефонной книге, пьесу, когда она была готова. И где-то через неделю получила жутко трогательное письмо. Сначала думала, что он надо мной смеется, честное слово. То есть он там писал так в своем обычном, таком слегка занудливом стиле, что он терпеть не может заглядывать в свои старые вещи, но тут так и быть. Проверил только самые трудные места. Ну и подробно меня за эти самые трудные места хвалил. И, в общем-то, все письмо было какое-то совершенно невероятное. И между этими самыми двумя событиями прошло целое столетие. И эту книжку я делала, ну так, с кивка его, с разрешения, но совершенно одна. Практически не советуется. Он просто сказал мне, что выбирайте на здоровье. Просто, на мой взгляд, книжки, собранные, скажем, в едином жанре, они лучше идут. А я хотела составлять ее вот как эти свои тетрадки, то есть как ковчежек, всякая тварь по паре.
Майя, я, прочитав эту книгу, могу сказать, что знаю в мельчайших деталях обстоятельства жизни героя, который почти идентичен автору, в том числе очень личные вещи. В частности, он рассказывает о болезни и смерти своего отца, болезни своей жены. Она умирала долго от рака, а своей бабушке очень откровенно, я бы даже сказал, пугающе откровенно, неуютно читателю. А каково переводчику?
Да, да, конечно, страшно, неуютно. И при этом вот это вот такое вот «А слабо тебе?»
Мы знаем, что сейчас у власти в Венгрии националисты и писатели еврейского происхождения, а Шпира – это, наверное, наш Шапира, ура патриотами воспринимаются как чуждые венгерской культуре. Ну, что-то такое вроде советской кампании против космополитизма проходит в очень мягком варианте, конечно. У Дёрдя Шпира есть об этом рассказ «Кладбищенский маршрут». Его герой встречает в трамвае вот такого патриота и выслушивает его упреки, претензии, а потом видит, что его собеседник выходит на остановке кладбища. Затронула писателя как-то вот эта кампания, и как он ее переживает?
Это не совсем кампания, это такое подводное течение. Официально у нас власть не то чтобы двулично, она скорее на какие полградуса не повернется, то у нее очередное лицо, то есть это что-то такое вращающийся янус. Ну так вот, компании никакой нет, и он, собственно говоря, живой классик у нас. Но задевало, разумеется, и задевало, это немножко иначе, чем у нас. Это очень важная сейчас и для меня тоже тема. Что значит быть евреем в Венгрии? И как это было в Советском Союзе, или как это сейчас, это очень разные вещи. Шпира, и он в этом смысле человек венгерской культуры до мозга костей, он сердито огрызается, я не еврей. Он делает венгерскую культуру, это тоже из его лексикона, он часто это говорит. А о нем вот эти вот самые патриоты вроде того из трамвая, они совершенно убеждены, не читая, собственно, что книжки сейчас не особо читают люди, это сами знаете, они его попрекают именно как жида. И когда он огрызается в ответ, то он тоже противоречив. Мне хотелось выволочь этот спор. Помните в лесе простор, большое пространство, это Россия, и тесное пространство. И вообще вся эта книжка, эти рассказы, не от первого лица, но всегда о себе, это такой, по-моему, поиск провиденциального читателя. Неважно, где он даже во времени расположен. Как бы время совпало, снова страшно совпало с этими рассказами.
С моей цесарской беседовал Дмитрий Волчек. Сегодня в Петербурге отмечают 60 лет со дня рождения легендарного музыканта-авангардиста, композитора и создателя группы «Поп-механика» Сергея Курехина. В центре Курехина пройдет мультимедийный концерт-перформанс «Курехин Next». С подробностями Татьяна Вольская.
Кажется, Сергей Курехин – это символ молодости, творчества, непокорности любым шаблонам. И вот Курехину 60. То есть ему было бы 60, если бы он не остался вечно молодым. Отметить его юбилей собираются с размахом. На концерте под руководством Алексея Айги ансамбль 4.33 исполнит музыку, написанную Сергеем Курехиным, к более чем 20 кинофильмам. Выступят и бывшие участники «Поп-механики». В этот же день откроется выставка «По следам поп-механики», и выставка и концерт должны напомнить о том, какой грандиозный кросс-культурный проект Сергей Курехин запустил в 1984 году, когда элементами поп-механики становились музыканты аукциона, странных игр, кино, аквариума, индустриальная группа, симфонический оркестр, фольклорный ансамбль, конкурс красоты и целый зоопарк. Говорит художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курехина, вдова музыканта Анастасия Курехина.
Главное, что мы сделали большой проект «Курехин Next» с Алексеем Айги, который потрясающе совершенно прочувствовал и сыграл музыку Сергея с оркестром, с ансамблем 4.33, с солистами Сергеем Летовым, Вячеславом Гайворонским, Александром Фаготом и другими, спели «Дону Анну». Финальная пьеса, которая была записана для фильма «Господин оформитель». Мы подготовили сейчас новый мультимедиа-проект, многоканальное видео с различными документальными съемками, кадрами из фильма и анимацией от Максима Свящева. Мы открываем выставку, посвященную поп-механике, посвященную Сергею. И там будут инструменты, величайшие фотографии в оригиналах, там афиши поп-механик. Единственная работа, которую Сергей вместе с Колей Белкиным нарисовал в свое время, подарки, которые сделали Сергею. Ребекка Хорн сделала объект к фильму, к которому писал музыку Сережа. Маски, которые были специально созданы для поп-механики в Октябрьском. Я считаю, что вот такая выставка – это вот хорошее такое начало для создания музея авангарда 80-х, 90-х, той эпохи и современной эпохи, потому что у нас уже увеличивается наша коллекция.
Главная цель экспозиции «По следам поп-механики» – собрать то, что осталось, говорит куратор выставки Алиса Туркина.
«Поп-механика» была музыкальным перформансом. Активное участие принимали художники. Они на сцене прямо создавали декорации. Тут же их, как во времена оперы «Победы над солнцем», разрывали. Изобретали музыкальные инструменты. Поэтому на этой выставке будет первый синтезатор Сергея Курехина, который он привез за границу, на котором написано «Капитан», вместе с величайшими архивными фотографиями, вместе с афишами, которые сохранила его вдова Анастасия Курехина. Будут показаны костюмы Сергея Чернова, которые он специально сделал для оркестра «Популярная механика». Вообще-то Сергей Курёхин сказал Сергею Чернову: «Ты будешь художником». И он создал совершенно уникальные костюмы, для которых он собирал промышленный мусор, какие-то странные трубы, проволоки, металлические пластины. И вот все это позволило ему сделать такие футуристические костюмы в духе Оскара Шлемера. Кроме этого, будут представлены фрагменты декораций художников, которые сотрудничали с Курёхиным. Самое главное, что нам хочется, это сохранить дух постмеханики, сделать эту выставку веселой, не дидактической, и отразить революционный дух популярной механики. Выставка так и называется — «По следам постмеханики», по следам духа этого времени, этого переворота. Потому что популярная механика была настоящей революцией еще до перестройки.
Для известного петербургского рок-музыканта, лидера группы «Телевизора» Михаила Барзыкина, Сергей Курёхин – это и заоблачная вершина, и повод для сомнения.
Начал я свое знакомство с Курёхиным по альбомам «Аквариума», где он принимал участие, и, конечно, был впечатлен сам как клавишник его игрой и вообще техникой, которой он обладал. То есть он для нас, для меня как музыкант, был недостижимой такой вершиной в техническом смысле. Ну и вообще, как человек, который был новатором в музыкальных веяниях того времени, я внимательно следил за его вкладом в группу «Аквариум», потом вот за его проектами «Поп-механика» и за его музыкой к фильмам. В общем, чрезвычайно энергичный, живой и ищущий музыкант. Ну, конечно, были моменты, когда я не понимал мотивации его действий вот в такой социальной сфере. Ну, скажем, в какой-то момент он обрушился на рок-н-ролл, объявив его там мертвым и ненужным. Все это было сделано в такой довольно советской газете, я уж не помню, как она называлась. Потом зачем-то примкнул к Дугину и к Лимонову так временно. Но я думаю, что это эпатаж. Этот человек любил провокации, любил его шокировать. И вся его жизнь, она отчасти была вызовом общественному вкусу того времени. Он пытался быть впереди тех, кто был впереди.
Михаил Барзыкин вспоминает общее ощущение кризиса и, возможно, краха искусства в планетарном смысле.
Именно глумление над смертью, такой преждевременной кончиной понятия искусства или понятия, там, не знаю, культура отчасти, была его манифестом. Очень тяжело, конечно, чужая душа в потемке, но это был, ну, выдающийся музыкант и очень живой и многогранный человек. Мы общались неоднократно, и, в общем, всегда он заражал вот этой вот внутренней энергией. Хотя я вот по некоторым вопросам был удивлен и не согласен. Вот до сих пор не понимаю, зачем ему понадобился Лимонов. И зачем понадобилось выступать против рок-н-ролла, против русского рока?
Не понимает некоторых увлечений Курёхина и искусствовед Любовь Гуревич. У нее много вопросов.
То, чем он кончил, вот эта игра «Фашизм», насколько можно заиграться в искусстве? И где здесь начинается игра, где начинается жизнь и кончается игра, или наоборот? Сомнение в том, насколько художник может играть в политику и называться искусством. Поскольку политика – это все-таки сфера не эстетики, а нравственности уже. И как к этому относиться, проблема.
События, посвященные юбилею Курёхина, пройдут не только в арт-центре его имени. С 16 мая по 30 июня музыкант-мультиинструменталист, композитор-импровизатор Юрий Касьяник проведет цикл вечеров «Курёхинский год» с серией лекций «Рассказы о Курёхине». Он поделится воспоминаниями, редкими фотографиями, видео и аудиозаписями. Но, возвращаясь к главному событию юбилея, концерту-перформансу «Курёхин Next», стоит порадоваться, что в Петербурге снова зазвучат композиции Сергея Курёхина.
Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская в Петербурге отмечает 60 лет со дня рождения легендарного музыканта-авангардиста Сергея Курёхина. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про страницы «Радио Свобода» в социальных сетях. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».